Добрый день, друзья мои. Я все-таки сказал день, потому что у нас тут в Москве за окном прям светло. Ну и вообще, как наступил по календарю весна, уже есть какое-то такое ощущение. Мы же в этом смысле вообще как странно. Да, вот наступила весна, и уже в самом этом факте пытаешься найти какой-то позитив. За окном стало вот в то же самое время, в какое-то там 3 недели назад было темно, сейчас стало светло, и ты тоже стараешься искать какой-то позитив. Ну, попробуем найти какой-то позитив в нашем с вами общении. В этой самой программе обычно я, когда здесь на гвозде оказываюсь в эфире, я говорю, ставьте лайки, колокольчики, чтобы распространять видео с замечательными людьми. Но тут из замечательных людей никого нет, один я тут остался. Вот. Так что замечательный, незамечательный, я не знаю. Хотите, распространяйте видео, хотите, не распространяйте видео. Задавайте в чате вопросы, потому что в этом и есть смысл нашего с вами общения сейчас. Я пытаюсь как-то ответить в меру своих возможностей и компетенций. Ну, а что из этого получится, увидим в течение 55 минут. Мы тут будем буквы какие-то мелкие. Ну, попробую прочитать. Знаете, вот это еще становится еще и буквы не видно. Вот жизнь прям раздражает каждую секунду. Я все там в Телеграме писал, что 3 недели назад с ковидом опять, 4-й раз с ковидом человек, это я, 4-й раз с ковидом человек прилег. Ну, я не могу, то есть дойти-то я дошел, но не могу сказать, что я прям здоров и бодр, ну, ничего, как-то стараюсь, да. Но это я к тому, что теперь еще и буквы не видно. Да я буду стараться. В общем, ладно, давайте по мере поступления. Так, Антон, мне дальше приснилось, пишет Игорь Игорь, что мы встретились. Я такой говорю, Антон, помните, вам в эфире звонили и благодарили за Одинов или Одинов в период карантина? Так это я звонил, а вы такой, ну вот, а теперь лично. Ну вот, Игорь, теперь лично. Спасибо за спасибо. Продолжает. Вообще, Одины были огромные отдушины. Может быть, возобновите хоть только с чатом и с Котовым, и с обзором фильмов. С Котовым и с обзором фильмов я бы с удовольствием возобновил. Но это все-таки такая была, конечно, специфическая ночная программа. Это нам тут надо сидеть по ночам. Тем более, что Николай Котов себе работу нашел. И у него свой график труда и отдыха. И поэтому, ну, я, честно говоря, сомневаюсь. Хотя по ночным эфирам я, конечно, скучаю. Вот вчера был как раз год, как «Эхо Москвы» от эфира непосредственно отрубили. 4 числа будет год, как просто вообще нас отовсюду отрубили, включая Ютубы. Вот можете отметить эту дату в 16.00 4 марта какую-нибудь ремашечку принять. А я, собственно, предпоследний эфир ввел. Там уже в Ютубе были 2 часа, сменил Таню Фельгенгауэр и Иру Воробьеву, сел в 13, в 15 из эфира вышел, я это все запомнил. Ира Меркулова прочитала в 15.30 последний в «Историях Москвы» выпуск новостей, через полчаса все закончилось. Вот так. Так что это была пятница, поэтому в эту пятницу через какое-то время должен был быть наш о Высоцком, кстати, солдаты группы «Центр», мы как раз уже записана была программа даже почти. И радиодетали должны были выйти в этот же, и ночной эфир. То есть меня вот прямо в мой последний такой большой рабочий день оборвали на полуслове. Ну, радиодетали мы продолжаем делать на Планете.ру. Там же и про Высоцкого рассказываем. Если кто-нибудь ссылку кинет, я буду чрезвычайно благодарен, потому что выходят эти программы исключительно благодаря финансовой поддержке неравнодушных граждан. Потому что, ну, можно делать, конечно, на голом энтузиазме, но у любого производства есть расходы. И люди, которые не обязаны, строго говоря, делать это бесплатно, помогающие нам там с технической, со всякой разной точки зрения. Поэтому, конечно, ну вот сколько собрали на эти вещи, это все и живет. Вот. А с ночными эфирами, конечно, вот если о чем я и тоскую из того, чего не имею в данный момент, то да, ночные эфиры с Николаем у нас прекрасно было. Вот. Сегодня как раз с ним списывались в очередной раз, обнимались так заочно. Ну и очно, я думаю, обнимемся. Так, тара-та-та-та-та. Как Coldplay 47. Антон, низкий поклон, спасибо за поклон. Как ты прошел этот трудный путь за последний год, чего только не случилось за это время? Ну, дорогой Coldplay 47, несмотря даже на низкий поклон, я все-таки предпочитаю с людьми незнакомыми публично общаться на «вы». Но из-за низкого поклона, подкупленный вами таким образом, все-таки давайте на «вы». Я со всеми на «вы». И ну, мы не друзья, на брудершафт не пили. Извините за занудство сразу. Как прошел этот, ну, как этот год прошел? Так же, как у вас этот год прошел. Как он? Весело и интересно. Так он и прошел этот год. Другое дело, в силу, ну, моих личных, персональных моих причин, вот такое настроение, которое сейчас было, вот этот год, оно у меня такое примерно с 2008 года. Опять же, в силу моих личных причин. Вот, там, на протяжении 14 лет болели все мои ближайшие родственники, ну, не все при все, но вот, ну, многие. Болели, потом умирали. Извините уж опять же за детали такие. Поэтому вот это вот ощущение жизни в постоянном напряжении и в каком-то таком стрессе, оно со мной вообще очень давно. И в этом плане лично для меня ничего не поменялось. Ну, то есть изменился, так сказать, изменились обстоятельства, появились другие поводы для переживаний. Но вот это вот ощущение, что как-то неспокойно на душе и не все в порядке, оно у меня не изменилось. Оно со мной уже последние, ну, уже теперь 15 лет. Так что эмоционально ничего не поменялось. Ну, а, так сказать, физически, ну да, типа, вот я год безработный. Вот 11 числа официально я там был уволен. Марта. Ну вот через неделю будет год, как я официально безработный, ну теперь самозанятый. Вот, соответственно, тоже зарабатываю, чем могу и как могу, и где могу. Ну в этом смысле, да, конечно, когда у вас жизнь шла определенным образом на протяжении долгих лет, а потом вот так вот чик и перестала. Ну, естественно, это все равно стресс. Так. За пожелание здоровья спасибо. Со здоровьем что-то как-то, честно говоря, могло бы быть и лучше. Вот. Будет ли пытка Высоцким? Да нет. А кто вас, парфюмер номер один, а кто пытает-то вас? Теперь даже в эфире этого нет. Я вообще не очень это понимаю. Ну, то есть я понимаю, что людей что-то раздражает. Вообще, когда человека что-то раздражает, это, наверное, нормально. Но пытка – это когда вот, ну, насильно вас привязали. Помните, там ошибка резидента, да, такая музыкальная комната там. И вот он, туль его заперли, и это играла музыка такая навязчивая. Мяу, 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 как там музыкальная шкатулка, это пыточная комната называлась. Вот там, мяу, мяу. Вас же никто, парфюмер номер один или Шанель номер пять, вас же никто в комнате не запирал и не заставлял слушать охоту на волков. Даже как в эфире было, включили, чувствуете, пошел Высоцкий, вам неинтересно, выключили, занялись какими-то своими делами, потом, когда какие-нибудь интересные передачи начались, включили, послушали. Это же вопрос выбора. Никто не приходит к вам домой с этим... с этой навязчивой услугой. Кому что нравится, а кому свиной хрящик. Вчера я проехался под достроенный БКЛ в Москве. Завидуйте, пишет Алексей Уваров. Ну, не знаю, я-то... Ну, такой вот, что пишет, то я и читаю. Я, честно говоря, из хорошего, что случилось за последнее время, это как раз большая кольцевая линия московского метро, потому что она мне недалеко от дома оказалась. И мне стало вдруг дико удобно доезжать в самые разные отдаленные места. Сейчас ее еще замкнули, то есть вообще красота, да. Ну, Москва не Россия, как известно. Москва даже в военное время живет хорошо. Особо у нас тут не чувствуется, что что-то где-то происходит. Но тут под Коломной упал в 75 километрах, упал беспилотник. Ну, как-то стало это ближе. Но не до такой степени ближе. Стало, чтобы переживать... переставать пить смузи, да, всегда говорят смузи, и какой-то что-то был малиновый, какой-то раф-то был, тыквенный раф, что ли, да, мем был. Нет, Москва живет своей жизнью, открывает большую кольцевую линию. Стало в этом смысле очень удобно. Так, что еще? Привет. Опять про асфальт, плитку будем говорить, не пора ли перейти к другим вопросам? Так задайте. Леброн вой рюстунг. Нет, про асфальт плитку говорить мы не будем. Ну, люди спрашивают, я, соответственно, знаете, как иногда говорят, получился неинтересный разговор. Но вы задаете вопросы, и человек, который присутствует в этой программе «Вслух и эхо», тут же разные люди, он на них отвечает. Какие вопросы вы прислали, на такие вопросы он и отвечает. Если вы прислали интересные вопросы, он может ответить интересно или неинтересно, это да. А если вы прислали неинтересные вопросы, ответить на них интересно сложно. Надо как-то уже выкручиваться. Поэтому качество вопросов... как правило, соответствует качеству ответов. Так. Лавандовый раф. А я не пил, кстати, никогда лавандовый раф. Я не знаю. Я как-то... я такой человек, ну... вот, чтобы без примесей. Там, кофе, значит, там, кофе. А вот лавандовый раф. Это же химия. Наливать-то химию будет. Ну, какую лаванду? Чтобы прям лепестки лаванды вам в стакан кинут. Вот. Но это обычно говорят, когда вот эти зажравшиеся москвичи, привыкшие к... значит, быть непрерывно в какой-то зоне комфорта. Ну да, да, есть и такие. Есть. Я тут посмотрел Павла Чикова у Дудя. И, ну, это, как всегда, это все интересно. Умных людей вообще интересно смотреть. Особенно, когда ты видишь, прям человек умнее тебя. Это всегда как-то... с умными людьми вообще надо разговаривать, смотреть, читать. С дураками-то чего? У них-то ты чего возьмешь? Только расстройство одно. Вот, все хорошо было, но когда вот Чиков стал говорить про Москву и москвичей, вот это вот, еще так вот делать на кавычечки такие, там, изображая московский говор, ну, вот такой вот, Ну, смешной момент, потому что сколько раз говорил, я говорю, ребята, вы смеетесь над кем? Ну, или там раздражаетесь с кого, или пародируете кого? Своих же. Над собой же, по сути, смеетесь, глядя в зеркало, потому что в Москве, он же говорит, коренные москвичи раздражают. Я говорю, нет, коренные москвичи как раз не раздражают, просто коренных москвичей 3%, хорошо, если. Вот я, например, не могу сказать, что я коренной москвич, потому что отец у меня из деревни, у мамы отец, то есть дедушка мой по материнской линии, тоже из деревни, а москвичи, это, значит, по маминой линии со стороны бабушки, то есть на четверть. То есть где-то на четверть мои корни куда-то в 19 век уходят. Ну, я уже не коренной москвич. А так куча народу сюда приехала из самых разных мест. И вы над своими же земляками, приехавшими, окопавшимися здесь, вы смеетесь, издеваетесь, негодуете, презираете, завидуете. Над своими же. Над своими более ловкими, предприимчивыми, активными. Так. Антон, ваша дочь выбрала будущую профессию. Ну, она в данный момент учится, изучая японский язык. Вот, соответственно, ну вот в какие-то в восточных направлениях планирует развиваться. Что из этого получится? Это первый курс, и сейчас, конечно, у них там 5 лет, и потом еще плюс. Сейчас же у нас переделали систему, там бакалавриат, магистратура, всего этого не будет. Уже после 5 лет можно получить о высшем образовании диплом, ну и, соответственно, что там будет через 5 лет? Вы знаете, что будет через 5 лет? Знаете ли вы, что будет через 5 дней? Вот у нас сегодня вдруг с утра выяснилось, что в Брянской области какие-то террористы бегают с автоматом, а вчера их еще не было. И, может быть, там завтра у нас будет заседание Совета Безопасности, и введут вместо специальной военной операции контртеррористическую операцию. И уже будет немножко другая жизнь. Чуть-чуть. 5 минут хватило, там, 5 часов. Ну, что будет через 5 лет? Мы не знаем, что будет через 5 лет. Хотелось бы, простые желания, хотелось бы быть живыми и здоровыми. Вот так банально и... Да, вот как ДДТ мои. Многие русские не терпят Москву, и поэтому там живут. Правильно, вот, замечательная цитата. Из классики не я придумал. Так. Угу. Известно об американцах на Тайване. Антон, что вам известно об американцах в Тайване и ваша точка зрения на этот вопрос? Вы знаете, я... Георгий, я вообще не думал про американцев в Тайване, мне вот про русских в Украине гораздо интереснее, честно говоря, сейчас. Вот когда тут как-то решится вопрос, да, тогда можно будет подумать уже о высоком и о том, как живут и чего делают вокруг Тайваня. Но просто это еще разговор о том, что Россия и Украина – это не единственная точка напряжения в мире. Понятно, что это нас касается вот непосредственно, ближе всего, да, но вообще в мире дофига всяких разных историй, о которых мы даже не думаем. Там где-нибудь, там вечная война в Йемене, Израиль с арабами, масса всего. Вообще в мире как-то неспокойно, плюс еще стало трясти нашу земную кору. Так что, ну, когда мы тут как-то, может быть, когда-нибудь, я не знаю, когда, как, чем-то это закончится, посмотрим так снисходительно, что там в Тайване происходит, американцев, китайцев, как они вообще, что? Когда, Антон, когда весь этот ужас закончится? Я не знаю. И никто не знает, когда весь ужас закончится. Я у себя в Телеграме написал, и мне кажется, я нашел тот образ, но опять же, он мне близок по личным причинам. Когда ты много лет живешь рядом с близкими людьми, которые болеют, вы понимаете, что это ужас, и вы понимаете, что он закончится плохо, потому что хорошего, к сожалению, уже варианта не остается, когда человек тяжело болеет и с понятным финалом. Но это может произойти сегодня-завтра, может пройти через неделю, через месяц, может быть, через год, может быть, через 10 лет. Никто не знает. Поэтому, ну что вообще, про прогнозы тоже говорили. Прогнозы не сбылись, никого убили. И там же в связи с этим всегда находят видео, то, что он говорил, вот тогда как раз про Россию, Украину, ну это прямо, это такое ощущение, что это сказано сегодня просто. Вот просто сегодня, в наши дни, не то, что не потеряло актуальность, а прямо приобрело ее в еще большем смысле. Валерия Ильинична Новодворская тоже говорила похожие вещи. Ну... Вот те прогнозы сбылись во многом, а те прогнозы, которые давали год назад, они там большая часть мимо. Про крах экономики, про успехи или неудачи на фронте, еще что-то. Вот как-то большое видится, видимо, действительно на расстоянии, с расстояния скольких-то лет. Ну и мы когда-нибудь поймем на самом деле, что здесь происходило через сколько-нибудь лет, когда все завершится. Завершится же рано или поздно. Поэтому, а так я не знаю. Вот. Чиков очень точно показывал москвича, но как-то слабенько. Да нет. Вообще москвичи сейчас в большей степени говорят с южным акцентом. Ну, в Москве вот южный, там, ростовский, краснодарский. Это я без снобизма или без там, какого-то чванства или шовинизма. Просто говорю, что вот такой южный говор в Москве стал теперь преобладающим. Не московский, да, через букву А, а вот как раз южный. Опять Москва тоже меняется. А, стройки дорог спасут Собянина от чего? Он строит инфраструктуру. Дороги, плитки, да, говорили, будем про плитки. Дороги, плитки в линии метро. Это никак не помешает и не поможет ему. В этом смысле. Угу. Так, что-то нас тут еще про Уткина спрашивали. Где-то было. Он говорит, мистер Орехов, зря вы предлагаете уйти зрителям, которые уставают от Высоцкого, мы ведь вас того почти любим, а вы типа пошел вон холоп. Ну, во-первых, ну, дорогой мой парфюмер, ни единого из того, что вы процитировали, не было, ни холоп, ни пошел вон. Я говорю, ну, если вам не нравится, ну, вы просто не слушаете эту вещь какую-то, и все. Тем более сейчас-то уже никто вам ничего не предлагает. Как, что я могу сделать? А кому-то нравится. Вот я скажу, нет, я не буду больше про это делать, и не буду больше про это рассказывать. И тут же мне напишет какое-нибудь количество людей, и говорит, Антон, мы так ожидали, ведь программа, а ее нет, что случилось? Это всегда вопрос выбора. Предлагается товар. Да, вот вы хотите покупать? Кто-то не может прямо вот, не знаю, без жареной картошки, колбасы. А кто-то может обойтись без жареной картошки, колбасы. Но это же не значит, что поедание картошки и колбасы – это правильно или неправильно. Вопрос выбора. Поэтому вот выбирайте, хотите вы или не хотите. Тем более сейчас-то, извините, мы вообще, что называется, у нас с Высоцким подписной проект. Поэтому человек заходит по ссылочке, платит деньги, получает. И ссылочку получает обратно с программой. Все. Никто не может вас заставить за это платить. И даже открывать, и даже знать об этом. Вот. Я, в общем, делаю то, что умею, то, что считаю нужным, интересным лично для себя. Уже теперь дошел до того состояния, когда могу делать то, что мне нравится. Тем более, что ничего другого никто не предлагает. Так. Так, Алексей Иваров послушал Гилеровского. Прослушал Гилеровского, прямо в Москву захотелось. Приезжайте в Москву. Я вам честно скажу, я Москву не очень люблю. Но очень, вот Питер люблю, Москву нет. Хотя живу здесь всю жизнь. Но я свой район люблю в Москве. А так, ну это так, к слову, все. Москва, Москва, о чем все про Москву? Так, сколько денег надо на жизнь в Москве? Помните «Орел и Решка»? У кого-то было $100, у кого-то золотая карта. Вот точно так же можно жить в Москве на минимальные деньги. А если у вас денег много, можете позволить, до сих пор можете позволить все, что угодно. Зависит от ваших потребностей и возможностей. Денег людям никогда не хватает. У миллионеров свои проблемы. Им не хватает денег на приобретение завода или какие-нибудь акции. Или вот Мильнер, по-моему, да, его фамилия? Юрий Мильнер, если ничего не путаю. Он, по-моему, сейчас уже от российского гражданства отказался. Знаете, столько событий, что путаешься, да? Вот он вкладывал какие-то безумные совершенно деньги, миллиардер. Он вкладывал безумные деньги в изучение космоса. А я это тоже дело люблю. Вот, прям на поиск внеземных цивилизаций, экзопланет, чего-то еще. Человек какой-то интересный, он вкладывает деньги в это. Ему, и поскольку это дико дорогое, как вы понимаете, развлечение, то, соответственно, ему вот этих вот сотен миллионов долларов не хватает на изучение космоса. Кому-то не хватает дожить до зарплаты или до какие-нибудь самые текущие потребности. У кого какие потребности? Поэтому, вот, кстати, сейчас, вот сегодня ясное небо было, если вдруг, ну, у нас тут, по крайней мере, вчера в Белгородской области, в Питере, народ перепугался, увидев прям две яркие точки в небе. Ну, а в связи с вчерашними событиями, там Пулково, там закрывали или не закрывали, в Коломну какая-то штука прилетела, еще в нескольких областях России были неопознанные объекты, то ли пролетали, то ли падали, то ли еще что-то. Ну, народ стал с опаской на небо смотреть. Так мы теперь на небо смотрим не с романтическими какими-то побуждениями, чувствами, а с опаской. И вот эти вот две звезды, вы не пугайтесь, это сближение Венеры и Юпитера. Редкое астрономическое событие. Так что, если будет хорошо. Сейчас еще зеленая комета пролетает, но она, по-моему, она мало солнечных дней было и ночей. В феврале, сейчас она, по-моему, уже совсем плохо ее стало видно, а там прямо зеленая комета прилетала к нам в первый раз за 50 тысяч лет. Сейчас уже улетела, все. Только наши далекие потомки, если тут у нас еще что-то останется на Земле, смогут созерцать. Была бы возможность, была бы обстановка в мире поспокойнее. Я бы с удовольствием что-нибудь рассказал про космос какой-нибудь. Было бы эхо, еще какую-нибудь передачу космическую придумали бы, астрономическую. Хотя, конечно, про астрономию по радио рассказывать это, ну, так себе. С другой стороны, Воробьев с Коняевым замечательно рассказывали про науку, не показывая картинок. Так что можно, наверное, и так было бы. Но это из мечтаний, да, которые теперь понятно, что уже не сбудется. Нью-Йорк, Москва, глубокий город во всех смыслах. О, вот как про Москву-то в Штырево. Кристина Ольштинская. Скучаю по радиодеталям. Ну, я сказал, тоже на Планете.ру у нас радиодетали мы с Николаем Александровым возобновили в декабре. Вот, и каждую пятницу делаем новую программу там, соответственно. Вот. Но это я еще раз говорю, удовольствие за деньги. Ну, деньги там такие, ну, слушайте, ну, не такие уж большие. Я понимаю, что сейчас это многих... Тут же были дебаты про блины, есть блины или не есть блины. Обсуждают, можно ли в такое тяжелое время ходить в театр, на выставки, встречаться, отмечать дни рождения, значит, идти с улыбкой на лице. Но когда у нас легкие времена были? Ну, вот в нашей истории, когда были легкие времена? Вот был там, я вспоминаю, иногда говорят, ну, вот у вас все параллели с советским временем. Но, ну, во-первых, мы от него не так далеко ушли. Во-вторых, нам же каждый день про это напоминают. Вот сейчас, опять же, говорю про дипломы. Будут дипломы, как в Советском Союзе был, вспомнили. Возвращение к советской системе образования. Чего-нибудь там вот как вот, 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 вот как вот было в СССР, вот как вот, а вот как раньше было. Мы же все время его куда-то в прошлое смотрим. Ну и, соответственно, люди прожили при советской власти 75 лет. За это время были репрессии крестьянства. Просто репрессии, там, несколько волн голода в разные годы, там, в 30-е, после войны, врачи-вредители, диссиденты, то есть все время там Советский Союз вторгался в Афганистан, в Чехословакию, в Венгрию, все время что-то происходило. Но по этой логике, значит, не должны были снимать там Гайдай, допустим, и Рязанов свои фильмы веселые, какую-нибудь «Карнавальную ночь» или «Бриллиантовую руку». Ну, куда смеяться, когда людей в психушку отправляют в это же самое время? Или выкидывают из страны, лишая гражданства. Разве можно смеяться в такое время? 10 лет Советский Союз воевал в Афганистане. Чего туда попёрлось, никто не знает. Сколько народу там погибло, неизвестно. Ну, за эти 10 лет тоже, опять же, какие-то фестивали происходили, передачи «Вокруг смеха», смотрели, веселились. Как-то не... Ну... Это как бы не одно вместо другого. Может происходить одно параллельно с другим. Иногда это спасает от того, чтобы просто не свихнуться. Просто ведь от того, что вы будете сидеть и вот прямо переживать, вырывая себе глаза, вы же тоже как-то дело так не подвинете к лучшему. Это вообще другими способами делается, чем отказ от развлекательных там, каких-то мероприятий. Но это опять же, конечно, кто как для себя решает. Если человек не хочет там блины печь, ну не пеките в конце концов. Тоже никто не заставляет. Ну вот не идет, как говорится, не лезет в горло. Ну вот не весело мне, не смешно. Не хочу я ходить в кино и в театр, потому что вот не лежит душа. Ну окей, хорошо. Просто это не может быть правильной или неправильной позицией. Может быть внутренним ощущением человека. Вот ему вот не хочется или хочется. Или он таким образом отвлекается. Ну, по-разному. Нет здесь хорошего и плохого. Так. Ну, тоже про Ленинград, про Питер. Да не, ну, как будто там в Питере выйдешь на Московском вокзале, и тут же людей начинают резать на части и прятать по мешкам. Ну, ведь нет же, да? Это, кстати, к разговору о тех же самых мифах, да, что русские все пьяницы, что в Питере всех режут на части, что приезжаешь в Европу, и там тут же тебе начинают этого прямо в аэропорту навязывать ЛГБТ, и уже нормальных людей не остались, а только остались родители один, родители два и небинарные персоны. Ну, есть, наверное, и такое, но жизнь состоит все-таки не только из этих вещей. Поэтому, ну, инопланетяне прилетели на зеленой комете. Я думаю, что инопланетяне прилетали, посмотрели на нас, сказали, ну, вас нафиг, ребята, вы вообще, вы тут какие-то все дураки, и обратно улетели. Да, этот... Не для ними. А я просто не всегда понимаю, мне ли адресован вопрос, или тут уже идет переписка друг с другом, поэтому... Времена смутные, кому теперь интересен космос? Ну, вообще, конечно, я понимаю, что когда есть какая-то проблема, у которой, ни конца, ни края, то что-то действительно отходит на второй план. Я понимаю, что тот, вот наша там программа, которую мы там с товарищем продолжаем делать, они тоже сейчас не так интересны, в силу этих самых причин. Или там любимый спорт мой тоже не так интересен людям, потому что вот нас... Где-то был вопрос про нас с Василием, но он мне уже убежал. Не помню, был вот Уткин. Сейчас я, может, найду. Не хочется же фантазировать, что-то придумывать. Было же. Разделяй, властвуй. Чего? Надо же населению пыль в глаза пускать. Ну да, конечно. Да я не думаю, что даже кто-то думает, что пыль какую-то пускать. Все понял, да. Спрашиваю, что за мужик с бородой? Ну, это я, если что. Ну, там подо мной где-то должно быть здесь. У меня экрана нету в трансляции. Ну, то есть я чат ваш читаю. Ну, какая-то должна быть подпись, кто я. Я так предполагаю. Был какой-то смешной эфир. Я сидел, по-моему, подо мной было написано Журавлёва. Получалась такая тоже небинарная персона. Журавлёва, но с бородой. Если что, это шутка. Сейчас же надо уже, понимаете, всех предупреждать. А то все понимают не так, как надо. Опять же нас добрым словом вспоминают нас с Василием, когда мы были по пятницам. Но мы с Василием тут же в летом, осенью и даже зимой, пока чемпионат мира был на Кинопоиске, назывался «Вечерний Уткин». Говорили про футбол. Вот опять же к разговору о том, можно ли там говорить про спорт, про футбол. Можно, ну это же тоже часть жизни, это есть. Люди там играют в футбол. А потом мы же обсуждаем не только, кто забил мяч или не забил мяч. Вот сейчас... Например, проблема с фан-айди, если вы слышите. Ну, это паспорт болельщика, без которого с этого сезона, он там вводился постепенно, но теперь вот сейчас возобновляется наш чемпионат, без этого на стадион попасть уже будет невозможно. Вы должны оформить этот, значит, цифровой пропуск. Фанаты еще когда сказали, что они не хотят это делать и бойкотируют это занятие. Но вот сегодня посмотрел цифры, сколько людей получили эти фан-айди. Значит, больше всего, по-моему, Нижегородская область, там в районе 79 тысяч, по-моему. Вот. Но это один из таких, как то, что называется, цифровым гулагом. Да, еще одна из степеней контроля за людьми. С фан-айди были и во время чемпионата мира, кстати, когда впервые опробовали эту систему, были в том числе и тогда спорные ситуации, когда людям отказывали просто по непонятным причинам. Человек попадал в какую-то базу, в какой-то черный список, и ему просто отказывали в посещении стадиона. Не очень понятно. Ну, это еще один способ контроля над людьми, над массой. Тем более, что стадион – это то место, где... Последнее, видимо, место, где можно легально собираться большому количеству людей. Мало ли, что они там вдруг начнут делать. Вот если вы видели видео, завчера, по-моему, было... В Турции на матче Фенербахчита, Бешикташ, Фенербахчита, ну, такие турецкие суперклубы по популярности, сопоставимые с нашим там Спартаком, Зенитом, ЦСКА, но только там интерес к футболу гораздо выше, чем у нас. И вот собирается на стадионе, там 1040-50 фанатов, а турецкие фанаты более темпераментные, чем наши. И они начинают скандировать правительство в отставку, ложь, обман, значит, что-то там скандировать имя, фамилию одного из... оппозиционных лидеров, противников Эрдогана. Ну вот в Турции это возможно, а у нас, ну а мало ли что, ну вдруг. Поэтому цифровые паспорта, камеры следят, кто там, что, зачем, чтобы держать вот эту аудиторию под контролем. Фанаты не хотят этого. На всю Москву с областью получено 67 тысяч этих пропусков, с учетом того, опять же, что была активная кампания среди бюджетников, чтобы они просто шли в МФЦ, получали эти... штуковины, и можно было отчитаться. Вот видите, сколько еще десятков тысяч людей получили цифровые пропуска. На самом деле, значительная часть из этих людей никогда на футбол не пойдут, они вообще не интересуются. Ну, просто по разнарядке отправили, как вот на митинги собирают людей. Так, от нашего отдела идет 10 человек. Там, от нашего отдела 3 человека идут получать паспорт болельщика. Надо, не надо, идешь, получаешь, отчитываешься. Мы сейчас получим, допустим, футбол без зрителей. То есть просто люди туда не пойдут. Вот на ближайший первый тур на матч Спартака, там Спартаковская арена почти 40 тысяч людей вмещает, ожидается максимум 8 тысяч человек. Ну просто потому что не пойдут люди туда. А бумажку эту, в смысле, ну цифру, они не получили. Это вот тоже так на спорт можно смотреть и через призму вот этих вот вещей. Масса всяких таких нюансов. Или спорт, как сейчас обсуждается... допускать или не допускать российских спортсменов и белорусских на Олимпийские игры в нейтральном статусе, и чтобы они каким-то образом выразили свое отношение к специальной военной операции. Что они не были, если они не были замечены в поддержке ее, то они имеют шанс попасть на Олимпийские игры, хотя МОК до сих пор не сформулировал никак эту позицию. То есть какие будут требования предъявляться, будут ли они вообще предъявляться. Или может быть по умолчанию, потому что понятно, что МОК заинтересован в том, чтобы российские, ну и белорусские тоже спортсмены участвовали в играх. Макрон заинтересован в этом, потому что ближайшая Олимпиада летняя в Париже. Ему хочется, чтобы все-таки были все сильнейшие. Ну, как вот Московская Олимпиада была без... там, несколько десятков стран бойкотировали. Все хорошо прошло, замечательно, ласковый мишка улетел. Ну вот американцев не было, англичане там в каком-то усеченном составе приехали, немцев не было. Осадок остался, что называется. Олимпиада в Лос-Анджелесе не приехал, социалистический блок не приехали, советские спортсмены, которые тогда вообще были мировыми лидерами, даже больше, чем американцы, мы выигрывали золото. Все равно какой-то осадок остался. Ну какой-то неполноценный получается турнир. Конечно, Макрон хочет, чтобы участвовали все сильнейшие. И МОК тоже, в общем, заинтересован, чтобы было меньше шума. Ну, они придумывают, как бы это сделать так, чтобы и, в общем, и русских допустить, и Украину не обидеть, и как-то и санкции соблюсти, чтобы самим под санкции не попасть. Ну, вот такая вот вещь. Это тоже спорт, спорт в общественно-политическом разрезе. Поэтому про это можно тоже говорить вполне. Так... Так, значит, Антон, вы получили свой экземпляр Филида Выдкова, вы больше относитесь к Кунцеву. Ну, и Кунцева, и Филида Выдкова, да, я патриот своего, так сказать, района, да, у меня есть, конечно, экземпляры, я даже что-то писал тогда, если ничего не путаю. Так, ой, слушайте, да, у нас уже прошло вот сколько времени, а я еще не прорекламировал хорошие товары из shop.diletant.media. Так, например, с печатью от Эхо можно приобрести вот эту великолепную книгу. Алексей Бабина, граф Кавур, человек, который создал Италию, ни больше, ни меньше. Вот этот вот человек, тоже, кстати, с бородой, я, может, тоже создал какую-нибудь Италию, никто же не знает толком. Вот этот мужчина, румяный, в очках, импозантный, граф Кавур, создал Италию, Алексей Бабина. Кстати говоря, зайдя на shop.diletant.media, там же у нас еще масса всяких книжек интересных, а скоро 8 марта. Это к разговору, праздновать или не праздновать. Ну, женщин же, вы будете поздравлять. Ну, купите какую-нибудь хорошую книгу. Вообще много там хороших книг, не только для женщин. Хотя почему, собственно, женщины должны читать какие-то отдельные книги, чем мужчины? Какой-то такой странный сексизм. Но, тем не менее, 8 марта – это повод. В конце концов, подарите что-нибудь. Книга продолжает оставаться лучшим подарком. Так что зайдите, полистайте, там есть масса всего любопытного. Так, а, ну вот, говорит, а америкосы 20 лет были в Афганистане. Вот, Нюдля Неминова, как подписался человек, так я читаю. И америкосам нечего делать было в Афганистане. Как говорят, а вот что же, говорит, ну там, когда хотят, да, говорит, вот вругайте Россию, допустим, что ж, а что же Америка? Что же вот Америка-то она... В Ирак она полезла, в Ливию полезла, значит, в Афганистан полезла. Что вы на это скажете? Я скажу то же самое. Нифига было делать Америке. В Ираке, в Ливии, в Афганистане. Они думают, ну хорошо, русские дураки там облажались в Афганистане. Мы-то сейчас зайдем, мы-то умные, ловкие. Не получилось. Ну не получилось, потому что не могло получиться. Потому что не надо лезть в чужую страну и учить людей жить. Ну, они сами как-то разберутся. Может, у них там диктатура, может, у них запрещенный в России террористический талибан, может быть, еще что-то. Может, нам с точки зрения нашей они живут как-то дико и неправильно. Ну, они выбрали такой путь. Пускай они сами как-то из этого выберутся. Пускай найдут какой-то выход. Если эти люди, ну, вот как вот там, чем отличалась, допустим, первая война с Саддамом, первая от второй. Потому что первый раз, когда был там буря в пустыне, он полез просто в Кувейт, оккупировал соседнюю страну и сказал, типа, это наша теперь провинция. И тогда мировое сообщество и санкции Совета Безопасности сказал, не, ребят, так где он пойдет? Ну, вы влезли в чужую страну, вы ее оккупировали, идите его нафиг. Ну, дали тогда Саддаму сдачи. Этим и нужно было ограничиться. Потом стали, ну, как-то обиделись, да, решили, что все-таки Саддама не добили. Полезли в Ирак. Что вместо этого получили? Получили террористическое государство, которое потом расползлось по разным этим самым отсекам. Плохо получилось, хуже. Не надо лезть. Не надо никого ничему учить, распространять там демократию или что-нибудь еще. Дайте людям возможность самим совершить ошибки, прийти к чему-то. Вот, ну, там есть Северная Корея, есть Южная Корея. Южная Корея, там, кстати, как я помню, у них с ископаемыми похуже, на южной части Корейского полуострова. На севере что-то есть еще вроде, а на юге как-то... Ну, это я так, что называется, мне так кажется. Слышал что-то такое, читал, сейчас не поручусь. Но, тем не менее, вот один полуостров, один народ, а живут совершенно по-разному. Но это все-таки не повод переходить северокорейскую границу, допустим, говорить им так: товарищи в Пхеньяне, давайте живите как в Сеуле, давайте живите хорошо, пользуйтесь Самсунгом и другими благами цивилизации. Ну, хотят они жить с кимами, значит, хотят, сколько-то будут терпеть, наверное, когда-то это поменяется. Вот, поэтому моя позиция про америкосов, она вот такая абсолютно, в этом смысле ничего не менялось. Вот, они тоже до хрена всяких совершили ошибок и даже преступлений. Так что даже нет смысла это как-то с этим спорить, на мой взгляд. Вот. А не то, что там есть хорошие американцы, плохие русские. У всех есть чего вспомнить, коренно говоря. Так. Ну, вот только что я сказал про СССР США, что я думаю, по крайней мере. Ну вот не согласен с вами, парфюмер. Считает, что извне надо уничтожать диктатуры насильно. Ну я в таких случаях как говорю, а кто будет уничтожать? Вот скажите мне, а кто будет уничтожать? Конкретно. Ну мы же рассуждаем очень часто об этих вещах вот совершенно абстрактно. Надо дать по жопе там вот тем-то, 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 тем-то. Я говорю, а кто по жопе будет давать? Ну вот кто будет давать по жопе? Какие-то абстрактные люди, на каком-то абстрактном танке. Ну, это в конечном итоге может оказаться там ваш, там, не знаю, сын, брат, родственник, знакомый. Что вот он поедет на этом танке по жопе-то давать. Ну, или, соответственно, оттуда тут нам нас кто-нибудь приедет учить чему-нибудь, да, тоже на каком-нибудь танке, тоже какой-то живой человек. Сколько раз я говорю, мои любимые в языке безличный глагол. Смеркалось, вечерело, похорошело, случилось. Как-то само произошло. То есть само как-то должно даться кому-то там по жопе. Не получается. Всегда должны, если вы хотите, если вы считаете, вот, что мы там должны кому-то там вмазать, ну так идите в военкомат, записывайтесь добровольцем, берите ружье и вперед. И тогда вот, соответственно, учите уму-разуму Саддама Хусейна, Ким Чен Ына, не знаю кого там, Зеленского, еще кого-нибудь, Джо Байдена. Вот, лично. Не чтобы кто-то там пошел, а лично, лично примите участие во всем этом самом. А за мной ничего не происходит. СССР одобрял бурю в пустыне. Ну, по-моему, да. Но СССР тогда находился в состоянии распада. Там 91-м. Я не помню сейчас уже по датам, честно вам скажу. Я помню, что был там маленько не до того в целом, не до бури в пустыне, но уже. Так. И, ну, тут просто, как говорится, пошли лозунги, которые я в прямом эфире прочитать не могу, но в чате вы же видите, что пишут. Так. Угу. А вдруг... Ага. Интересно, Антон вдруг тоже испортился? Вот вдруг испортился. Ну что вдруг испортился? Не портился, не портился, вдруг испортился. Как молоко с годностью. Есть же такое молоко, да, которое год хранится. Потом через год испортился. Ну и Антон испортился. И занял позицию жополиза Запада. Судя по тому, что сейчас слышу, нет. Да никогда я не занимал позицию жополиза Запада. Так. Не, я никого в военкомат не отправляю. Опять же, я-то потом кого я могу отправить в военкомат? У меня нет на это полномочий. Я, ну, просто когда человек хочет кому-то тянет кого-то повоевать и кому-то что-то показать, начните с себя. И все. И вперед. Так, ваша позиция про америкосов очень зыбкая. Ну, какая есть, я же опять же, черт его знает, не знаю, сформулировал. Как вам Илон Маск с запретом Starlink в Украине? Я не знаю, там то разрешают, то ограничивают, то запрещают. Я, слушайте, столько всего вообще происходит, что отслеживать меняющиеся позиции людей по всем вопросам очень сложно. Я вам честно скажу, как на духу, вот прям как своим. Я от большей части источников, ну сейчас в Телеграме же в основном, других соцсетей у меня и не было никогда, там ни фейсбуков, ни инстаграмов, там ничего, и как-то, ну, бог с ними. Вот, а, ну, телеграм был, остается. Я от большей части каналов просто отписался, сделал это сознательно, не чтобы там сберечь свою психику, а просто я смотрю, что более-менее пишут все с одной стороны об одном и том же, с другой стороны разные. Стал перегреваться голова от того, что я просто уже перестаю понимать, чего. Интересно конкретно следить за, ну, такой военной ситуацией, фронтовой. То есть вот что происходит там в разных местах, где идут бои. А мне не стараюсь читать уже как меньше. Потому что, ну, все говорят плюс-минус одно. Ну, не то чтобы одно и то же, об одном и том же. В течение года плюс-минус обсуждается одна и та же повестка. Слова все сказаны. Так или иначе. Ну, идет просто перестановка тех же самых слов в одних и тех же предложениях. Стало немножко тяжеловато. Уже больше сосредотачиваешься на каких-то фактах. Как у нас сегодня с утра с Брянском. Вот что только не было. Там украинские отряды ворвались в Брянск. Нет, не украинские, а какой-то добровольческий легион, батальон. Черт, я не понял. Там захватили заложников, не захватили заложников. Ушли, пришли. Все, за два часа все поменялось. Что это было, что там происходило, ты ничего совершенно понять не можешь. Уже Путин выступил. Ну и ты понимаешь, что ты офигеваешь просто от этого всего. Разобраться в этом не в состоянии. Что, куда там. Вот, поэтому я как-то сократил количество источников до необходимого минимума. Ну, просто, чтобы быть в курсе событий, более-менее понимать, что происходит. Вот, но уже там, не смотрю все подряд стримы, все там, даже своих эховцев, у которых у всех теперь есть каналы, программы, еще что-то. Ну, иначе надо даже не 24 часа в сутки, а вообще, то есть непрерывно надо смотреть все, смотреть, пересматривать даже на ускоренное. На это уже ни сил, ни времени нет. Вот, ну, так и надо, конечно, смотришь, что происходит, чтобы посмотреть, как свои выглядят. Прокомментировать Петра Первого на плакате на стене. Ну, это же обложка дилетанта. У нас вообще у меня за спиной обложки журнала дилетанта. Что комментировать? Комментировать обложку журнала. Ну, это Петр Первый на обложке журнала. Вот, собственно, что можно прокомментировать. Покупайте дилетант. Вот и все, что я могу прокомментировать. Так. Что-то обсуждают про Красовского. Про Красовского я вообще не хочу говорить. Это отвратительный человек. Мне совершенно все равно, где он, что с ним, работает он, не работает. Это абсолютно мерзкий тип. Ну, что я буду про него говорить? Я даже не интересуюсь, что с ним. Вам-то это зачем? Ну, то есть, если вы его поклонник, вы там подписаны на какие-то его ресурсы, вы знаете, что с ним. Если вы не любите Красовского, вот какая разница, что там? Ну, нет, его есть. Возникают же какие-то периодические персонажи. Кто говорит, а вдруг куда-то Милонов делся? Ну, делся куда-то Милонов, и фиг с ним. Ну, что... Ну-ка, куда-то клоун пропал. Нет других поводов посмеяться без клоуна. Так. Нет вообще новостей. Так. Вот он сегодня день рождения Михаила Горбачева. Что ваш отец рассказывал о встречах с ним, когда тот был руководителем страны. Ну, поскольку у отца моего сложные, мягко говоря, отношения были с Михаилом Сергеевичем. Суть не то, что сложные. Сначала они были отношения, а потом после ГКЧП никаких отношений не было. Ну, вот, собственно, такие. Вот. Сначала был отец в большом восторге. Потом в меньшем восторге. Потом вообще без восторга. Ну... Разные они были люди. Так, значит, я читаю, как написано, поэтому не в Чечне, когда шла война, ни для кого, ну или почти ни для кого она не была, как война. Значит, очень важный момент с Чечней, когда была, особенно когда была первая чеченская кампания, это тоже же не называлась война, между прочим, там как же это было... Контртеррористическая операция по установлению конституционного строя, кажется, так это называлось. Войной же это не называлось. Правда, тогда за слово «война» не наказывали, не штрафовали там, за фейки, дискредитацию и так далее. Но войной формально это не называлось. Хотя все понимали, что ну, когда люди друг друга стреляют, это точно не мир. Но тогда был один очень важный момент, про который мы сейчас, может, подзабыли, может, как-то это ушло на второй план. Тогда события, происходившие в Чечне, освещались не просто подробно, они освещались с разных сторон. То есть журналисты работали на стороне, я имею в виду на стороне не в смысле симпатии, а физически. На стороне федеральных войск, которые там действовали. были на той стороне, то есть со стороны там, незаконных вооруженных формирований, там, басаевцы, дудаевцы и так далее. Значит, с той стороны они были, они оттуда картинку давали. Значит, по главным федеральным каналам представляли на эти события разные точки зрения. Там, кто-то говорил, все правильно, так и надо, одним парашютно-десантным полком, как министр Грачев. Кто-то критиковал это, кто-то пытался взвесить, проанализировать, сопоставить, попытаться найти выход. То есть это обсуждалось. И общество получало максимально возможную информацию, потому что там происходило. И про то, как бомбили там деревни, там Самашки и прочие всякие трагические истории. С Буденновском, когда это было, как захватывали заложников. И это не замалчивалось. Ну, во всяком случае, максимально возможной информации из того, что было доступно к нам, поступало. Это не нравилось генералам, это не нравилось в Кремле. Но эта информация, несмотря на недовольство властей, она до людей доходила. И люди могли более-менее объективную картину того, что происходило, себе составить. Она в любом случае, конечно, не на 100% полная, потому что боевые действия на 100% полные вы осветить не можете. Там есть какие-то вещи, которые в любом случае остаются за кадром. Какие-то места, где журналистов нет. Куда их там не пускают или откуда их выгоняют, естественно. И когда происходят военные преступления, ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы люди это видели. Мы тоже это понимаем. Но в тех условиях это была максимально подробная, насколько это было возможно, картина. Поэтому у нас и о той Чеченской войне сложилось такое впечатление. Потом, конечно, у нас вторая война освещалась уже не так. Но даже на том этапе еще что-то, как говорится, оставалось. Оставались независимые СМИ, оставались источники информации, появились социальные сети. То есть информация все равно была. Сейчас у нас, конечно, очень специфический, скажем так, информационный фон. Вот в официальных источниках понятно, какая картина, какая точка зрения. И мы четко совершенно знаем, даже не то, что мы имеем право говорить, а то, что мы не имеем права говорить. И как быстро за это могут прилететь самые разнообразные наказания. Там 30-тысячных штрафов до 7-8-9 лет реального заключения. Вот в этом прям принципиальное отличие, назовем так, в этих вооруженных конфликтах. Сейчас. Это я тут вздохнул, прочитав некоторые реплики. Так. Ну, про ночные эфиры, кому чего-то не хватает. Я тоже говорил, что не хватает. Ну, друзья мои, будем с вами реалистами. Конечно, эхо в том виде, какой вы помните, любили, по которому скучаете. Или, может, уже менее скучаете. Конечно, в таком виде уже не будет. И не только потому, что, говоря банально, войти в одну и ту же реку два раза невозможно. Но, во-первых, даже когда мы работали на Эхе, все было нормально, коллектив постоянно менялся. Этот, мы там, проработав много-много лет, вроде кажется, вокруг одни и те же. А кто приходил на Эхо, ну, не так часто, там раз в сколько-то месяцев приходит и говорит, слушайте, я тут никого уже не узнаю у вас. У нас постоянно там кто-то приходил, уходил, приходил и в смысле, уходил, возвращался обратно. Поэтому, конечно, тот коллектив, вот, который был в начале марта 2022 года, вдруг раз скажут, возрождайте Эхо. Ну, не знаю, что произойдет в мире. Да? Скажут, Венедиктов Алексей Алексеевич, пожалуйста, вы можете снова открывать ту же самую радиостанцию. Но уверен, что половину людей вы как минимум не увидите. Потому что кто-то уже уехал, кому-то показалось интереснее работать самостоятельно, открыв свой YouTube-канал и будучи там самому себе и главным редактором, и хозяином, и менеджером, и кем угодно. Кто-то себе нашел просто уже другую профессию. Кто-то ушел на пенсию. У нас, в общем, и из наших старших коллег. Просто действительно уже карьера закончилась вот принудительно. Заново это должно быть что-то совсем другое. Вот то же самое, что было, начать с того же места, на котором остановились, и как бы вот продолжать это же делать, уже, наверное, не будет смысла. И даже в том числе потому, что и мы уже другие, и страна уже другая будет, общество будет другим. То есть надо, если уж и будет как, когда-нибудь эхо снова, там эхо Москвы, какое оно было, оно все равно будет каким-то другим. С какими-то другими программами, с другой сеткой вещания. Может быть, без ночных эфиров, а с какими-то дневными эфирами. Я не знаю. Но вот то, как было, то уже точно не будет, безусловно. Просто потому что это невозможно. Даже когда восстанавливают какие-нибудь шедевры архитектуры, пострадавшие от от войн или от землетрясений. И вроде все то же самое, да, как вот, допустим, приедете вы в Петергоф, увидите эту фантастическую красоту, но имейте в виду, что там, на 90% это все построено заново, и это не так, как было при Екатерине, там, при ком-нибудь еще из императоров. Это, в общем, по сути, новодел, но такого музейного качества. Воссозданы максимально, так сказать, аутентично, красиво, с использованием максимального количества подлинных вещей, но новый. Вот даже и в таком виде, если возрождать радиостанцию когда-нибудь, что-нибудь под брендом «Эхо Москвы», это все равно, может быть, и будет где-то похоже, но это все равно будет что-то уже другое и новое. Поэтому в этом смысле, ну, и потом эховцы-то, мы же, ну, слава богу, живы, здоровы. И правильно, по-моему, Саша Плющев написал, что «Эхо Москвы» теперь стало, ну, по сути, больше. Потому что если суммарно сложить там все эфиры, которые есть у бывших эховцев, то это гораздо больше, чем 24 часа в сутки. Значит, эхо стало больше. И всяких разных проектов вне эфирных стало больше. Кто-то куда-то пишет, кто-то там книги выпускает. То есть эхо стало больше. Если искать какой-то позитив в том, что случилось с нами, ну, может быть, попробуйте найти его в этом. Так, где сейчас Николай Котов? Николай Котов — звукорежиссер на Business FM. Так. Ну, а то кому-то Петергоф не нравится. Ну, естественно, всем же, я вспоминаю Невзорова, да, которому говорил, что Пушкин слабенький поэт. Всегда привожу этот пример, я уже, наверное, 500 раз его приводил. И говорю, что, знаете, есть и кому и Пушкин не нравится. Так что, что говорить? Ну, и Петергоф кому-то не нравится. Ева пишет, с 24.02.22 мне еще не удалось переубедить ни одного человека, который считает, что, значит, это правильно, если бы мы, не они, да, как их убедить? Никак их не убедить, не тратьте нервы. И на этот вопрос я уже неоднократно отвечал. Никого не переубеждайте. Если вам дорого общение с этими людьми по каким-то причинам, они родственники, ваши друзья, вас что-то объединяет помимо политики Путина и вот этого всего, значит, ищите какие-то темы, которые не будут касаться вот этих всех моментов. Ну, не знаю, говорите о детях, о чем-то, о чем угодно. Вот, ищите что-то общее. У меня тоже есть знакомые, даже друзья, которые придерживаются, и были всегда, которые придерживаются, ну, иногда прям совсем противоположных точки зрения. Ну, мы находим как-то что-то общее, что нас объединяет, а не разъединяет. Это трудно, но мы стараемся. Вот, если вы чувствуете, что совсем с человеком, ну, никак вы не готовы. Ну, вот, то есть, какую-то он занимает такую позицию, которую, ну, прям совсем нет. Ну, значит, просто вы перестаете с ним общаться. Эти все события в том числе и заставляют нас вот от своей жизни отрезать не только там смузи или что-то, что мы еще там потеряли в ней, а расставаться с какими-то людьми, прерывать какие-то отношения. Ну, вот в том числе и так. Не тратьте нервы, никого вы не переубедите. Опять же, миллион раз я говорил, не рождается истина в спорах. Она может родиться, когда вы дискутируете с человеком более или менее, не то что близким к вам по взглядам, но хоть не совсем далеким. Когда у вас точки соприкосновения есть, и вы можете расходиться в нюансах, и говорить, ну ты знаешь, да, вот пожалуй, ты прав, я что-то об этом не подумал, а вот ты, ну ты здесь, вот ты прав, наверное, потому что я как-то вот недооценил что-то. Можете тогда с человеком найти общий язык. Но если он говорит, что это черное, вы говорите, что это белое, вы не сойдетесь никаким образом. Жизнь, может быть, человеку как-то откроет глаза. Через его собственный опыт. А может, не откроть. Может быть, это навсегда. Но не тратьте нервы, правда. И себе не мотайте, и этим людям не мотайте, их не раздражайте. Просто бесполезные. Не видел я ни одного человека, который, вот действительно, не только вы, а который бы сказал, да, вот я думал, вот мой знакомый друг, родственник думал совершенно по-другому, но я с ним поговорил, и теперь он думает, как я. Я таких примеров не знаю. Может быть, один или два есть, но, знаете, из правил всегда бывают исключения, они крайне редки. А здравствуйте, Сахат и Медведь. Ну, наконец-то кто-то написал, что Сахат — это медведь. Есть все-таки еще на Руси. Пушкин — литературный Кинг-Конг. Ну вот пошли интересные сообщения к концу эфира. Тут бы, конечно, и закончить, у нас сейчас с вами минута есть. Ой. Сайт и архив «Эхо» зачем уничтожен? Во-первых, никто, ну как, что значит уничтожили? Заблокировали. Вообще не так трудно в веб-архивах найти доступ к старым программам «Эхо Москвы». И даже мы там в разных каналах выкладывали себя в Телеграме ссылки на старые эховские ресурсы. Так что при некотором навыки поиска вы это найдете, это не так сложно. Так что, если хотите поностальгировать, совершенно спокойно все это найдете. Вот, ну, в общем, ну что, друзья мои, ладно, спасибо вам. Где-нибудь еще увидимся, наверное, в ближайшее время, да. Ну и, собственно, завтра тоже я в особом мнении здесь буду. Ну, не я буду в особом мнении, а в качестве ведущего с гостем буду говорить. Так что прощаюсь с вами ненадолго. Все, спасибо, всем счастливо.